Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», передача «Любовь и верность». Она уже, как мы видим, становится постоянной. Это передача о семье и о всех тех обстоятельствах, проблемах, которые связаны с семейной жизнью, предсемейной жизнью. О чем мы говорили уже почти в течение целого года. Говорили мы в основном с отцом Александром Мартыненко. Сегодня у нас в студии. Добрый вечер.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Хотя и в гостях у нас были другие священники. В прошлый раз, например, пара уже многодетных родителей. Отец Александр Волков, начальник пресс-службы святейшего патриарха, и его супруга, матушка Варвара. Они достаточно молодые люди, но у них уже 5 детей. И они были гостями нашей передачи, как бы героями, и мы иллюстрировали то, о чем мы с отцом Александром и с Ириной Яковлевной, один раз Медведевой, как с психологом, говорили уже не одну передачу. На самом деле у нас целый цикл образовался. Сегодня уже, по-моему, 6-я. Вместе с той передачей, на которой были родители, о которых я сейчас говорил, отец Александр с матушкой Варварой, это отношения детей и родителей, в разных аспектах. Послушание, непослушание, директивная, недирективная педагогика, то есть воспитывать, не воспитывать. Но в том числе передачи 3 тому назад мы призывали наших активных радиослушателей, тогда было в студии Ирина Яковлевна Медведева как раз, писать президенту относительно закона, который приняла и Дума, увы, последняя, и Совет Федерации утвердил, закона, который касается, при внесении в 116-ю статью Уголовного кодекса, которая называется «Побои», если я правильно говорю, важна суть, такого положения, что детей трогать нельзя. За это уголовное наказание. У нас одни статьи, я просто напоминаю историю вопроса, они все знают, конечно, самые активные наши слушатели, члены нашего Союза православных граждан, все прекрасно знают, но некоторые нет все-таки. Этот закон, собственно, пресекал не то, что воспитание вообще, но то, что всегда у всех народов, и у нашего тоже, заключалось в том или ином физическом воздействии. Это вполне ювенальный закон, который в обход непринятому ювенальному закону все-таки определенные силы в Думе продвинули к принятию, и он был принят. И мы тогда призывали писать президенту письма от всех православных граждан. Потом приняли заявление «Наш Союз», и не только. Были еще передачи на других радиостанциях, еще заявления. Дело пока, дорогие наши братья и сестры, кончилось не очень хорошо. В это воскресенье президент, последняя инстанция, подписал этот закон. подписал закон к исполнению. Правда, почему я про это рассказываю? Труды наши не пропали даром. Сейчас такая ситуация. Вот видите, и лето, и Дума уходит, последние дни дорабатывает. Поэтому он подписал, вняв, судя по всему, гласу православных людей, вообще защитников традиционного образа жизни, может быть, и не только православных, конечно, с тем, что уже создана, как пишут, не знаем пока лет, рабочая группа, вот, ну, наверное, при президенте, я точно не знаю, которая внесет определенные поправки в этот утвержденный, принятый закон. Ну, так это или не так, думаем и верим, что так. В любом случае, новая Дума будет избрана. И, ну, учитывая, что сейчас, как мы знаем, эта группа создана все-таки, мы не перестаем с вами, несмотря на летний жаркий месяц июль, писать в адрес президента с тем, чтобы вот все-таки из этого последнего закона были изъяты пункты о невозможности, собственно, физически наказывать детей своих, пусть другое будет оставлено. Там есть такое странное положение, что людей, получается, можно бить на улице чужих, и за это будет только административная ответственность, а своих нет. Вот так, как кто-то пошутил, надо еще было внести туда нашим депутатам уходящим какую-нибудь статью о том, что нельзя на лавочке целоваться за это. Будет уголовное наказание. Тогда было бы все совершенно нормально и логично. Но вот все-таки заканчивая эту преамбулу, хотя считаю очень важной, вот, все-таки призываем всех нас и обращаться к президенту с тем, что вот та часть нас волнует одна, традиционное воспитание, чтобы она была сохранена. Все остальное это уже на волю наших депутатов, общезаконодателей, той самой рабочей группы. Да, отец Александр? А мы, я думаю, будем молиться, помимо всего. Вот батюшка мне показывает, что надо. Нам нужно не только письма писать, нам надо молиться, чтобы, так сказать, Бог сделал так, чтобы все-таки традиционное воспитание было сохранено.
Естественно. Ну, вспомню притчу о том, что у человека по вот этим волнам, по морю жизни мы движемся на лодке, у которой два весла. На одном это весле написано «трудись», а на другом «молись». Поэтому вот. Только с двумя веслами можно держать вот. Нужный вот. Курс.
Поэтому, несмотря на отпуска, давайте писать письма. Ну, а теперь к основной теме нашей передачи. Мы говорили, что заканчиваем, очевидно, цикл, может быть, и не совсем еще, но все-таки лето, об отношениях родителей и детей. И вот мы сейчас только что упомянули о законе, который пресекает воздействие, прямое наказание. Вот, вообще мы говорили, в том числе с отцом Александром, прямо о непослушных детях, о конфликте, я помню, была передача совсем недавно между родителями и детьми, более отца с сыном, и такое мы знаем, действительно, есть старшего брата с сыном, отца с сыном, вспоминали известную нам всем по этому поводу и вечную притчу о блудном сыне, не случайно Спаситель выбрал именно этот пример, вспоминали литературных героев, там, отцов и детей, предположим, братьев Карамазовых, ну, разных. А теперь вот другой поворот у нас в передаче. Но это конфликт отца и сына. А бывает наоборот. Нет конфликтов. Не надо никаких поправок к статье 116. Или наоборот, сохранение в прежнем виде. А есть наоборот избыточная родительская любовь. Вот, которая любовью ли называется, вот первый вопрос тогда, хотя, конечно, это любовь. И чаще всего, вот как мы наблюдаем, у меня перед глазами, ну, православных только людей раз, два, три, мать и дочь. Теперь они уже бабушки, собственно, которые отдали все силы воспитанию своей дочери и воспитали ее такой, как бы, принцессой. Они все одинаковые, на горошине. Кончилось это тем, что вот сейчас они становятся молодыми мамами, но как-то не очень трудятся на этой ниве. В результате бабушки, те же мамы, продолжают свою деятельность. А эти женщины не совсем соответствуют, как бы их характер достаточно нарциссичен, как мне кажется, и они не очень-то хотят нести тяготы, ну, материнской ответственности, какими они будут женами, это мы еще посмотрим. Так вот, вы понимаете, о чем вопрос, отец Александр, да и вы, наши радиослушатели. Вот такая любовь, особенно среди них, матери к дочери, которая не позволяет никому прикоснуться, а вот такой результат. Что это такое? Любовь ли это? Расскажите нам, отец Александр.
Озвучивая вопрос, вы так применили тот термин, как избыток любви. В то же время мы постоянно говорим о недостатке любви. Там нет в нас любви, той, которая должна быть. И если вот так внимательно посмотреть, здесь нет парадокса какого-то или логической неувязки. Действительно, избыток вот той самой любви, которая, как вы абсолютно верно заметили, является любовью, сопровождается отсутствием действительно той любви, которая просто жизненно необходима в семье. Вот когда вы задавали этот вопрос, у меня в памяти всплыла такая ситуация, ну, энное количество лет назад, я там в силу каких-то обстоятельств был свидетелем того, как будущая мама, которая, ну, уже вот-вот должна стать мамой из такой очень небедной, скажем так, семьи, которая могла позволить себе очень много, рассуждала на тему, вот как будет она воспитывать ребенка. Это было весьма показательно, поэтому суть такая. Для ребенка мама готова и будет делать все, что в ее силах. У нее будет один ребенок, она так запланировала. Ну, по крайней мере, на тот момент. Почему один? Потому что ребенку надо отдать абсолютно все, чтобы он ни в чем не нуждался. Он должен одеваться в самые лучшие одежды с пеленок. Он должен иметь самую лучшую колясочку. Когда он подрастет, он должен пойти в самую лучшую школу, соответственно, потом поступить в самый лучший вуз, который только мог найти, и все прочее, прочее, прочее. Он не должен быть, не чувствовать себя ущемленным ни в чем. И вот эта мама, по крайней мере, на тот момент, она планировала сделать все, чтобы свои планы претворить в жизнь. Это вот одна сторона. Вот можно ли это назвать любовью? Да, наверное, с какой-то степени.
Ну, наверное, конечно, это не безразличие.
Это не просто не безразличие. Человек готов отдать все, пожертвовать очень многим для того, чтобы достичь, ну, своей цели. Одновременно вспомним и другие примеры той же любви, материнской любви или отеческой. Ну, вспомним 40 мучеников севастийских. Но обычно вспоминает там именно отказ одного из, когда воины мучились в озере. Ну, иногда как-то забывает о последствиях. После того, как совершилась вот эта казнь, тела воинов извлекли из озера, стали грузить для того, чтобы придать огню, сжечь. Оказалось, что самый младший из них был еще жив, подавал признаки жизни. Поэтому воины просто его отложили в сторону тела, ну, он их не интересовал. Так вот, мать этого воина взвалила ее на плечи и пошла за телегой, на которой везли тела, для того, чтобы ее сын не лишился вот этого мученического венца. Ну, если вспомним еще «Веру, надежду, любовь» и «Мать их Софию», аналогичная ситуация. Да? И, в общем-то, в истории очень масса случаев, когда родители подходили к мучающим своим детям, то ли на кресте висящих, то ли там подвергшись каким другим иным видам мучений, и поддерживали их для того, чтобы они не сошли со своего креста. Потому что потерять венец, который дает Господь, они считали, что это гораздо большая утрата, чем утрата жизни. Вот это еще проявление любви. Ну, с точки зрения нашего времени, наверное, кто-то скажет, ну, это уж несколько крайностей, но это же жизнь человеческая, ведь разве можно так относиться к этой жизни? И все, конечно, упирается в тот вопрос, о котором мы постоянно говорим, о котором часто упоминаем, о ту внутреннюю систему ценностей не только общества, а именно конкретной личности, конкретного человека, вот это, родителей, которая у них сформировалась. Вот почему она формируется так или иначе? Вот это, конечно, очень важный вопрос, потому что он вопрос связан с воспитанием, а, в общем-то, все наши передачи так или иначе касаются вопроса, а как же нам наших детей-то воспитывать? И к чему мы их ведем? Ведем ли мы их к той самой сытой жизни и готовы отдать все, снять последнюю рубашку для того, чтобы у нашего чада был айфон последней марки, чтобы там в школе, где, может, учатся очень небедные дети, не тыкали в пальцами, не смеялись, что он такой несчастный? И будет ли это действительно любовью? Или все-таки мы ведем в Царствие Небесное? Попытаемся вести, Господь ведет. Но наша родительская обязанность, вот на определенном жизненном этапе мы определяем, мы задаем это направление. Вот как? Это очень важный вопрос. То есть, конечно, все упирается в вопрос, а что же все-таки любовь? Что называть родительской любовью? Какая она? Нам очень ясно, очень понятно, любовь по плоти. Маленький ребенок, ну, кто, может, интересовался каким-нибудь научным исследованием, даже выявили вещество, которое появляется в организме обоих родителей после рождения чада, вот так вот. И который определяет как раз, по мнению ученых, вот это вот стремление заботиться.
Ну, естественная как бы
да, любовь. Да, естественная любовь. Ну, видимо, здесь ничего удивительного нет. Аналогичные вещества, может, они вырабатываются и в организмах животных, потому что они делают то же самое. Ну, и с той лишь разницей, что у нас иные несколько возможности. Ну вот эквивалентная вот наша родительская любовь, той самой любви животные, если, конечно, можно так назвать, ну, с поправкой на особое наше положение. К сожалению, очень часто оно сводится именно к этому. Мало того, если все-таки у животных в силу природы есть какие-то ограничители, наступает момент, когда кошка просто отходит от котенка, и он начинает самостоятельную жизнь, то в нашей жизни бывают очень разные случаи. И нередко, когда мы видим такого великовозрастного уже малыша, лет которому за 25 или с лишним, или дочь, которую мама... Или мама и папа водят за ручку по всем инстанциям и в храмы, и где только не было. И очень как-то странно смотреть на такого огромного, ну, получается уже уволень, который не в состоянии сам определить, что ему делать. Опять же, речь идет тогда о свободе. Мы постоянно вспоминали о том, что человек создан свободным, это закон бытия. Мало того, только в православии... Из всех иных религий эта свобода действительно признается. Именно поэтому, когда мы говорим о проповеди именно православия, мы избежали тех самых коллизий, которые сопутствовали проповеди тех же католиков, протестантов, то есть принудительности, насилия в той или иной форме. Этого не было. Да, были какие-то, если кто-то мне возразит, да, были попытки использовать это, но использовали не церковь, а использовали власть имущие, правители для того, чтобы, ну, решить какие-то свои политические или прочие задачи. Но церковь здесь не при чем. А вот как же поступать с этой свободой? Оказывается, этой свободой пользоваться надо учить человека. И учить надо очень разумно, с пеленок. С того момента, когда ребенок еще находится, казалось, в полной власти родителей. Вот какие методы, что надо делать, прежде всего, чего не надо делать, это более актуальный вопрос. Потому что, когда мы говорим о воспитании, мы, опять же, неоднократно вспоминали о том, что рецепты, вот как алгоритмов, которые приведут к нужному результату, их просто не существует. Каждая личность, каждый ребенок, так же, как и мы с вами, это действительно уникальное существо, и рецептов единых нет. А вот ошибки почему-то общие.
А, отец Александр, да. Это правильно, вот надо или не надо, что делать, мы сейчас вас об этом спросим. Но здесь-то у нас другой вопрос, ведь вот вы сказали про вещества, да, которые вырабатываются. Но вещества вырабатываются... У каждого родителя существует и воспитание, вот, различные условия. Короче говоря, ведь вот то, что мы сейчас определяем как все-таки любовь, другое дело, она на что направленная? На то, чтобы обеспечить чадо айфоном, или на то, чтобы направить его в Царство Небесное? Но она существует. И вот я хочу сказать о векторе. Ведь что надо, что не надо, это опять уже система воспитания. Айфон купил, айфон не купил, предположим, да? В храм каждую неделю, каждый день водить, ну, это я уж сейчас, не все, конечно, воют, или айфоны покупать каждый день, потому что, чтобы в школе не засмеяли, да? Я утрирую, но это методика. Ну, а если влечет, вот человек путает, что вот любовь, как ему-то, как родителю, вести себя правильно? Вот у нас, например... Ведь это же не зависит от, ну, как состояние как учат нас, так сказать, духовные люди, ну, богатство или бедности от количества добра, которое у тебя есть, правильно? Ведь иногда люди очень богатые чувствуют себя обделенными, потому что они алчные, и люди достаточно бедные относительно, вполне состоятельные, потому что это состояние души в первую очередь. Или вот, например, у нас скоро уже близится, сейчас июль наступил, но это же скоро совсем для жизни, даже нашей, такой мимолетной, царские дни. Ну, вспомним, 17 июля, я имею в виду, когда пострадала царская семья, вот так вспомним, как жила царская семья. Она во многом является для нас образцом для православных людей.
Это тем было... богатейшая или одна из самых богатых семейств Европы.
Да, да.
Об Америке тогда речь еще не шла.
И высокопоставленных, и все-таки император. Но ведь все дети были, например, достаточно аскетически воспитуемы, как мы знаем, из раз всех воспоминаний. А мало того, они были заняты. Ну, дочери без конца занимались чем-то. Не просто по паркам, по театрам-то гуляли. Все это было в избытке же, правильно? Занимались рукоделием. Не только рукоделием, чтобы не занимать долго. Многие знают, конечно, житие царской семьи. Но,
во время войны исполняли обязанности сестер милосердия.
Так это было до войны, их уже учили.
То быть сестрами. Навыками обладали.
Навыками обладали царские дети. Но этот ряд можно продолжить. Там никто не бездельничал, никто не утопал в роскошь. А возможности были. И родители были православны. Это мы знаем просто как факт. Ну, даже враги это не оспаривают. Да? И любили друг друга, любили детей. Что? Вот в чем секрет-то контроля, тогда назовем это, может быть, не любовью, вот этого инстинктивного чувства, которое заставляет покупать айфоны. Ведь царь мог всем кареты каждый день покупать, наверное, да? Но не покупал же, а медсестры направил. Как вот это вот регулировать? А потом мы спросим вам, что надо, что
не надо. А вот как раз вопрос в том, что да. Когда мы говорим о человеке, то... любовь определяется не теми веществами или их количеством, которые вырабатывают или не вырабатывают организм. К нашему великому сожалению, таких самых препаратов, лекарств, которые возбуждали бы действительно любовь по Богу, их нет, не было и, в принципе, быть не может. Потому что любовь – это не инстинктивное чувство, это все-таки духовное чувство. Но духовное, мы существа и духовные, и душевные одновременно. Ну, так вот мы находимся в таком состоянии. И вот этот баланс душевного и духовного. К сожалению, наверное, каждый священник, общаясь с прихожанами, сталкивается ставшей уже обычной ситуацией. Для человека, человек не различает душевное и духовное. Различает очень-очень так поверхностно. И, соответственно, занимается таким вот порой самообманом. То есть духовное принимает за душевное. Но это может быть за отсутствием у нас духовного это сделать сложно. Или практически отсутствие именно духовного. А вот душевное у нас в преизбытке. А вот принять душевные некие порывы, наши свойства, именно за духовные какие-то ощущения и чувства, это очень легко. И... к сожалению, это бесследно не проходит. Ну, поскольку мы говорим о отцах-матерях и дочерях-сыновьях, и в разных сочетаниях, избытки любви, вот как раз избыток душевности, когда родители трясутся над своим чадом, сдавают с него пылинки, не дают, не учат его пользоваться своей свободой, а пытаются прожить за него свою жизнь, обладая, естественно, накопив какого-то опыт житейский, совершив какие-то ошибки, пытаются сделать все, чтобы дети не повторили эти ошибки. Ну, каким образом?
Вы простите, а разве вторая часть? Первая понятна. Душевно-психологическая в данном случае отличается от духовного тем, что вот, так сказать, сдуванием пылинок, да?
Ну, это образно говоря.
Конечно, шире, конечно. Это нам понятно. Вот, это самое. Кстати, напомню нам наш телефон 495-959-5939. Телефон эфира Радонежа. 495-959-5939. Можно задавать свои вопросы, хотя у нас письменные уже есть, но все равно... мы говорим с отцом Александром Мартыненко в передаче «Любовь и верность» о родительской переизбыточной любви или, может, ненастоящей любви. Так вот, сдувать пылинки, плохо ли это? Учат не сдавать пылинки. Да, ну хорошо. Вот, потому что это душевное.
Ну, вспомним Амвросия Общинского. Все да. Неумеренное от бесов. Когда говорят, не надо сдувать пылинки, ну вот опять же, наша ассоциация, мы очень склонны к крайностям, к максимализму. Если не абсолютно белое, значит абсолютно черное. О том, что между ними существует еще масса градаций, это как-то не учитывается.
Ну хорошо.
Забота, ну, естественно, она нужна, без этого...
А духовный подход тогда в чем заключается? В чем принципиальная разница?
Вообще, принципиальная разница. Вообще, что такое духовность?
Да, вот что такое
конечно, духовность и душевность? Конечно, взять вот, вот такое вот дать математическое определение, это не просто сложно, это, наверное, невозможно в силу того, что мы говорим о вещах, которые выше человеческого сознания. Но некоторые вещи все-таки мы должны знать, и которые имеем право и должны говорить. Если говорить все-таки пытаться кратко, то духовность – это есть взаимоотношение нашей вот, конкретной, не общей человеческой души, абстрактной, которой мы любим там философствовать, рассуждать, как-то богословствовать, а конкретно меня, конкретно вас, с Господом Богом. Вот это вот есть духовное состояние человека. Как человек строит эти отношения? Об этом, конечно, ведомо самому человеку, да и то... Порой как-то он, на некоторые вещи он предпочитает не обращать внимания. Ну, в какой-то степени, наверное, ведомо духовника, если этот человек такового имеет. Ну, и Господу Богу. Больше никого там нет. И поэтому вот заблудиться в этом лесу, где человек фактически один, ставит себя в положение одного, очень-очень легко. Мы очень часто апеллируем к Богу. Ну, обычная ситуация. Человек искренне уверен о том, что Господь Бог таков, каким я его себе представляю. Mm-hmm.
Да, это интересно, да.
С этим сталкивается абсолютно любой священник и постоянно. Ну, особенно почему-то это свойственно нашей творческой интеллигенции, технической, или технарям, как мы называем, несколько в меньшей степени, но, может, потому что все-таки область деятельности, она накладывает отпечаток, где преизбыток логики, а где превалируют некие чувства и душевные порывы, которые как раз ставятся вместо духовных. И вот когда человек становится на такой позиции, ему становится в жизни абсолютно все ясно и понятно. Есть Бог, Бог таким, как его выдумал, если говорить откровенно. Ну, да. Я его себе сочинил. Угу. То есть, если вспомним, у римлян были такие вот пенаты, часто поговорка «родные пенаты». Угу. Но если вспомнить историю, то это просто домашние божества, которые по верованию римлян отвечали за, ну, обеспечивали, окормляли, так сказать, конкретную семью. И поэтому установить с ними взаимоотношения было долгом каждой семьи для того, чтобы решать те все семейные проблемы, дела, которые требовались. И вот, к сожалению, вот такой вот языческий подход, он переносится и в нашу действительность. То есть форма вроде поменялась, мы говорим о Иисусе Христе, о Господе Вседержителе, мы... Язычник вообще это, ну, ругательное, практически ругательное для православного слова, а между тем вот этот языческий подход, он сохраняется в глубине души. И отсюда все, очень, ну не все, но очень многие наши неприятности, в том числе то, что касается именно взаимоотношений с детьми, когда мы говорим о любви. Вот душевный порыв. Я готов отдать или готова отдать все для своего ребенка.
Особенно мать это правильно да. говорит. Да,
о чем да и мать. Не просто готов, я хочу это сделать.
И делает.
И делает. А задаться вопрос, а вообще-то... Вовремя ты делаешь или не вовремя? Нужно ли это ребенку? Вернее, полезно ему или не полезно? Соответственно, нужно или не нужно? Здесь вопрос не задается. У меня есть избыток чувств, и я обязан или обязана их воплотить. В данном случае объектом является ребенок. И вот этот выплескивается вот эта жуткая по силе энергия, но, к сожалению, очень часто не по разуму, в этого несчастного человека. И избыток любви, он просто человека сбивает с ног. Если не, ну, может и убить даже. Убить имеется в виду, естественно, конечно, дух человеческий. Конечно, ну, делаем, конечно, оговорки, что Господь... приходит момент, когда человек в силу воли и неволи уже сам становится хозяином своей судьбы, и тогда он может что-то исправить, а что-то уже не может исправить, потому что у него заложено и время потеряно. Ну вот,
Ну, а как результат-то что?
Как результат мы имеем вот те
дочь,
самые...
Дочь, которая сама по себе уже вот как мне виделась, ну, в начале передачи об этом мы говорили, что взрослая таким образом дочь, вот такой любвеобильной, все-таки другого слова мы не знаем, многозаботливой там матерью, предположим, сама уже не является настоящей. Нет,
а зачем ей проявлять заботу, если о ней заботиться? Если она не успела открыть рот, а в ней туда уже в рот положили что-то вкусненькое.
Ну, значит, о ее потомстве заботится дальше бабушка, трудится та же одна женщина.
А дальше возникает следующая ситуация. Рождаются внук, внуки, и... Вот эта вот нерастраченная энергия бабушки просто сметает иногда маму в сторону, а иногда и мама даже и не против этого.
Потому что, вот да, мама-то
потому что сама так, воспитанная. Так проще. Так вот. С одной стороны, она сама воспитана, и то есть некий такой семейный образ мысли, образ действий заложено, а с другой стороны... Понимаете, когда с человека сдуваются пылинки, очень часто вырастает рафинированный эгоист. Все вокруг нее вертится. Мама, папа бегают вокруг него, удовлетворяют все его капризы, не успел подумать, а вот тебе уже на блюдечке принесли. Если, конечно, это возможно. А если вдруг оказалось, что невозможно, то это катастрофа, это уже отсутствие любви. Вчера это было возможно, а сегодня почему-то этого лишили.
А вот я вам сейчас вопрос задам, такой неожиданный, потому что у нас православная радиостанция. Ну вот я вот наблюдаю как-то, все вместе мы наблюдаем, что люди задают вопросы, и... так сказать, они не очень соответствуют, наверное, религиозному, настоящему христианскому мировоззрению, хотя вполне современные. Вот сейчас такой вопрос по теме. Ну, вокруг начнем, вопросы начинают же поступать. Они не все в эфире прямо, а они многие вот уже поступили письменно. Хотя сейчас в эфире будет вопрос, так я понимаю, да? Вот. Пока напомню наш телефон. 495-959-5939. Вот. Ну, вот вопрос. У нас вопрос, поступил вопрос, да.
Алло.
Да, добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, простите, пожалуйста, вот только с работы пришла, включила радиоприемник, подключилась сразу. Вот я бабушка, которая старается не сметать на своем пути. Вот, но, конечно... вижу то, что вот в моих детях упущено, вот, ну, что-то подсказывать снохе. Сноха у меня не молодая, она постарше моего сына, сыну 30, она постарше. Достаточно самостоятельная женщина, но в церковь она вот внучку, деток водит, вот, как бы, да, вот мы ездим, она не против. Но вот у меня внук, значит, год и 8 ему, старшей девочке будет 3, она немножко постарше, вот, она более самостоятельная. Не такая требовательная. А вот мальчик, год и 8, он буквально вот виснет на ней. То есть вот он просто вот мама, 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 мама. Вот ни на шаг она не может отойти, ничего делать. Даже вот к холодильнику подходит, он на ней виснет, кричит мама. То есть ему постоянно нужно внимание. Я не могу понять, то ли это какой-то испуг у него был, то ли это болезненное состояние, то ли это вот требовательность. Вот как в таком случае... к ребенку, то есть вот даже вот она со мной его в машине оставила, там что-то забыла, сумку пошла взять, он руки вытянул и кричал, вот пока она не пришла, мама, 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 мама. Хотя вот меня не любят, они со мной очень хорошо общаются, и все, мы, так сказать, очень, очень дружим с детками, они любят меня, вот. Ну вот мама, 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 и все.
Спасибо, спасибо. Отец Александр, да, ну что вы скажете? Ну,
конечно, на основании такого короткого рассказа очень сложно сделать вывод. Я все-таки... надо разбираться с ситуацией, надо знать образ жизни, образ взаимоотношений. Это все откладывает. Но в то же время, вот приведенный пример, он о многом свидетельствует. О том, что ребенка все-таки надо учиться быть самостоятельным, при этом самостоятельность должна соответствовать его возрасту. Если, конечно, речь идет о каких-то болезненных состояниях, это отдельный разговор. Мы говорим о
обычном, норме.
Да, о норме. А вот это сделать порой бывает очень и очень сложно.
То есть, что воспитать самостоятельным, соответственно, возрасту?
Ну, во-первых, конечно, хорошо, когда ребенок рождается тихий, спокойный и покладистый, здесь проблем нет. А если все-таки от природы он унаследовал, ну, какие-то генетические такие, характер очень бойкий или очень такой, бывает, упорный, переходящий в настырность или чрезмерную требовательность, вот как быть? Вот тогда надо вступать в единоборство с этим вот характером. А это, во-первых, требует усилий, прежде всего нервных. И сразу возникает вопрос, а вот родители готовы тратить вот эти силы, учитывая, что надо, ну, у всех родителей, особенно маленькие дети, там, год и восемь, ну, обязанности, ну, как говорится, по поговорке полон рот, никуда и от этого не деться, их надо выполнять, а тут еще такая вот. Или, может, просто взять как-то, загладить ситуацию один раз, второй, третий, а дальше как оно как-нибудь само, как говорится, рассосется. Ну, почему-то не рассасывается. Я вот вспомнил один пример, мне одна схемонахиня уже рассказывала о том, что в детстве она была уж очень такой вот требовательной. Увидев игрушку в магазине, она, в общем, закатывала вот такую жуткую истерику. Она говорит, вот слава богу, что папа мой был, человек очень в этом отношении довольно суровый. Я могла там биться ногами, там лежать на полу, орать. Люди останавливались, начинали ругать, там призывать, остановить, ругать родителей, стыдить их, что как вот такое. Ну, но он проявлял вот такую непоколебимую выдержку. И когда вот этот вот концерт одного актера и многих зрителей заканчивался все-таки, все равно я никогда не получала то, что я требовала. Но при этом, когда требовались мне подарки или что-то действительно было нужно, в этом никогда мне не отказывалось.
А вот, кстати, вот есть действительно... один вот как а вот дети, прием. Да, да, один из приемов-то. А вот есть дети, а что-то происходит? Ну, мы опять говорим о норме, да, с вами сегодня, да вообще обычно, вот. То есть там вопрос с психиатром, это не наша, в общем, тема,
нет, наверное. Нет, мы за эту тему не беремся.
Да, мы не беремся. Но вот есть одни дети действительно страшно капризные, и при них вроде бы дееспособные родители. Вот смотришь, кричит, вертится на одной ножке, девочка или мальчик, воду не идет, к врачу не пойду, есть не буду, просто ко всем пристает, вот. А другие ведут себя в целом, ну, дети есть дети, люди вообще есть люди. Нормально. Это от чего зависит? Как православным, да, вот это мы сейчас говорим про нашу жизнь, про жизнь православных, в общем, людей. Ну, до какой степени вот церковь
имеет, не совсем корректный вопрос. Да, почему? Знаешь, и если бы детей выдавали вот абсолютно одинаковых, стандартных, как клонированных, один в
а
один.
А я как бы про похожие, как мне кажется, поведение.
Да. А мы потом спустя некоторое время смотрели, вот этот такой, этот другой, а третий вообще и не тот, и не другой. И тогда бы начинали думать и рассуждать, почему, в чем же причины. И, наверное, и наши просуждения имели место, ну, какое-то логическое обоснование, и могли бы претендовать, ну, на содержание, ну, хоть какой-то близкой к истине. Но дети рождаются разные. Почему?
Так, разные. А почему разные? Ну, во-первых... дело в нашем духовном состоянии? Вот я к чему, как пастор это вас спрашиваю. Разные, понятно, что одни чуть
и в нашем духовном состоянии, и прежде всего, конечно, Господь Бог определяет, кому какого ребенка дать. Я имею в виду по характеру.
И даже так. Я имел в виду не раскаянность наших, так сказать, грехов и передачу страстей нашему чаду. А вы добавили к этому другую тему. Какого еще дать
воспитания? А есть еще промысел, еще промысел Божий.
Ведь это Господь, интересно, расскажите.
Да, вот Господь пытается спасти не только нашего ребенка, а нас. Мы что, не нуждаемся в этом?
Ну, то есть для воспитания родителей дается.
И родители тоже, и дедушек, интересно. И бабушек, и учителя в школе, который будет там мучиться или, наоборот, отдыхать с этим ребенком.
Ну, вот это редко обычно в этом
говорят. Все завязано в одну цепочку. И дело в том, что вот пытаться по-человечески взять, разложить по полочкам, ну, я за это ни за что не возьмусь. Ну, кто я такой, чтобы промыслы Божии и суды Божии, потому что промысел и суды Божии, это же они неразрывно связаны. Пытаться как-то анализировать и их предвосхищать, то, что принадлежит одному всему лишь Господу Богу. Здесь мы должны просто принять то, что есть. Господь послал нам такого ребенка, который был нами более полезен. Мало того, своими грехами, своими неразумным где-то поведением, своими ошибками мы еще усугубили то, что было. И поэтому имеем то, что имеем. А дальше, несмотря на это, мы должны, осознавая где-то ошибки, где-то свои ошибки, принося покаяние, исправляя там где-то возможно и как-то возможно, должны двигаться вперед до самой, так сказать, нашего жизненного конца, биологического. Это... А дальше вот будет решать Господь
это
Бог.
Это очень важно. Вот звонок.
Так, вот нам, звонок, да. Давайте послушаем. Так, что, исчез?
Да, добрый вечер, говорите.
Добрый
Ну, что-то, видно, долго ждал, но еще раз позвонят.
Видимо, сорвался,
да, да. Да, телефон сорвался, пока мы говорили, ждал человек. Угу. Вот, ну, 495, напоминаю, телефон Радонежа, 959-5939, 495-959-5939.
И поэтому, ну, продолжая угу. эту мысль, когда очень часто мы в сердцах воскликиваем, ну, как же так, вот почему, вот... Соседу такой замечательный ребенок достался,
а нам
Господь
нет.
дал. А у нас вот такое оторви и брось.
Ну, это
уже ропот. Ну, очень часто, конечно, в сердцах говорится, родители не всегда так думают. Они любят того ребенка, если это действительно не любовь, хоть имеет что-то такое по Богу, такого, какой он есть. Потому что это смирение, школа смирения. Ну, вот Господь дал то, что посчитал нужным, а не то, что я посчитал.
Ну, это интересный подход. Вот, наверное, это и есть духовный тип, а не душевный.
Это вот как раз исходная точка. Вот если мы не стали на эту исходную точку, ну, вот, получается, те коллизии, с которыми имеем дело.
То есть сами вступаем в конфликт, начинаем скорбеть.
Фактически да. сами с собой и раскручиваем...
То есть так же на одной ножке вертимся, как он капризный. Только
абсолютно верно.
Вокруг своих капризов.
Ну, как есть в радиотехнике понятие генератор. Чтобы он начал генерить, угу. необходимы определенные условия. Вот мы эти условия для себя и создаем. Ну, давайте...
Вот вопрос звонок. Поступает, да.
Опять.
Ну, что-то как-то да. Мы, наверное, говорим, но вот поступают вопросы нам. Тут глобальный вопрос неожиданный поступил. Вдруг мы говорили о переизбытке, отсутствии любви, но в основном о переизбытке ненастоящей любви и о том, как нам принимать, собственно, вот, ну, волю Божию о наших детях. Вот звонок опять, да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот я хотел спросить такой вопрос. У моей сестры ребенок, она растила его одна. Ну, был брак, но он ушел, муж, потому что он не хотел детей. Вот, и она очень всю душу отдавала, и сейчас он вырос, ему 38 лет. Он ее прям знать не хочет, топчет, она платит за квартиру, за них. Вот он привел жену, ребеночек, вот. И она все платит, а он просто ее издевается и прям ругается все время. И вот может это быть связано с тем, что вот она в духовном плане, она вот как-то к рерихам, она все время тяготит, и вот как-то... Может, это вот оккультно? Но она не оккультная, нет, она очень милосердная. У нее слепой человек месяц жил, она на даче его принимала. Вот, и все время она такие была, не пройдет мимо нищего, всем подает. Вот очень милосердный человек, очень хороший, добрый.
Спасибо, отец Александр.
Я скажу, наверное, может, несколько... Кому-то покажется очень резкой или даже максималистической такой вот мысль о том, что если человек не просто стал формально православным, а не начал вести осознанную, а иной быть не может, духовную жизнь, то у него в жизни вот такие ситуации могут случаться как закономерное следствие всего остального, прежде всего душевности. Конечно, неполная семья – это удар по воспитанию, и никто, надеюсь, спорить с этим не может. Но вот если все-таки разумно даже в тяжелых таких условиях подходить к воспитанию, да, что-то можно сдемпфировать, что-то можно скомпенсировать. Что-то невозможно, и получится то, что получится. Но если, например, я ни в коем случае не хочу увязывать вот с конкретным случаем, mm-hmm. с конкретным человеком, не видя, не зная и всего лишь услыхав одну фразу, то есть пользуемся этим, ну, всего лишь как предлогом поговорить о проблеме, о том, что если всю свою нерастраченную любовь и нежность мама обратила на своего сына, то... Вполне возможно, что получилось то, что получилось. Мало того, вот как-то мне рассказывали об одном эпизоде, тоже касается любви, uh-huh. такой вот любви. Ну, дело было в 90-х годах, тоже рос сын, ну, было несколько детей, но сын был последний, ну, есть такой синдром последнего ребенка, которому всю нежность, которую там не успели растрачить, а ее осталось очень много, вдруг обрушивается на него. И вот росли, носили на руках, вырос он. Уже взрослым человеком, и совершил преступление. Он совершил убийство и ограбление. Ну, родители были в шоке, но потом следующее. Ну, как же, ну, да, он сделал очень нехорошо, но его надо спасать. Что хорошего, если, ну, по закону сядет в тюрьму, в тюрьме мы знаем, что у нас исправляются не очень часто,
не очень часто.
А наоборот, приобретают другой опыт. Надо ребенка спасать дальше. Что же делать? Надо любым способом избавить его. То, что там убит человек, ну, он плохо, но что было, то было. И вот всеми правдами и неправдами, но в основном последним, конечно, добились того, что дело пересмотрели и сделали как неумышленное убийство, там дали какой-то условный срок, ну, и он остался жить вместе с мамой. Ну, вот прошли годы, десятилетия, мама состарилась, легла в постель, с мамой надо был особый уход, особая забота, так получилось, что там остальные родственники, ну, все, он наследник квартиры, и он должен был за мамой ухаживать. А еще молодой человек, его тянет и к друзьям, а тут такая обуза, надо горшки выносить и, простите меня, вот эти вот стирать. И он сделал тогда вот такой вот шаг. Он купил, собрался со своими друзьями на курорт, как следует, закрыл окна и двери и уехал на 2 недельки. Через 2 недельки вопрос был решен. Понятно, каким образом. Об этом, когда узнали другие... Вот выяснилось о том, что то, что он убил и украл, и, ну, ограбил, до сих пор валяется какое-то там барахло в каком-то там гараже, он им и не воспользовался. И в то же время одна вот такая вот родительская любовь привела в другой, уже гораздо, ну, не гораздо, наверное, трудно сравнивать жизнь, если это жизнь человека, но убийство собственной матери, это, наверное, уже следующий этап.
А вот вы это правильно рассказали историю, дело все в том, что мы упомянули 40 севастийских мучеников, как был отдан собственной матерью и... Вера, Надежда, Любовь и мать их Софью. И вот такой случай, когда это называется...
Ну, два противоположных.
По-советски отмазывают. Да. Ну, вот вы знаете, отмазывают. Слово просторечное такое. Но оно передает все, что происходит. Вот очень часто смотришь, ну, по меньшему счету, речь не идет о никаких, слава богу, убийствах, преступлениях или там последующих преступлениях. Ну, вот сын, да, ходит. Ясно, шалопай. Учится, не учится. На ножки уже не вертится. Родители все силы тратят на то, чтобы, ну, отмазать его от армии, предположим. А думаешь, ну, на самом деле-то странные мы люди. Вот ему-то как раз хорошо бы 2 раза послужить бы сейчас в армии, чтобы, наконец, бы пришел бы в себя и стал бы, ну, если это вообще возможно в его жизни, более-менее настоящим мужчиной.
Вы знаете... Конечно, сейчас армия совсем изменилась, когда речь идет отмазать от армии, конечно, вспоминаются 90-е годы, то, что там творилось, когда, в общем-то, бардак и развал во всей стране, он, естественно, и в умах человеческих, прежде всего, наступал. Это была одна ситуация. Но сейчас это как-то странно звучит. А по поводу пользы, ну, я могу судить о своем собственном сыне. Это он... Ну, он военное образование получал, в военной академии учился, но это было 2 разных человека.
До и после?
До и после. Интересно. Буквально через месяц, через 2. Хотя, ну, это был совсем другой человек. И он сам это прекрасно осознает с благодарностью.
Это хорошо, что сознает и стал другим человеком. Значит, все-таки мы правильно говорим. Ну, вот неожиданный вопрос давно висит уже. Ну, письменно поступил. Вот Олег спрашивает. Вдруг совершенно неожиданно. Но все-таки это имеет отношение глубинное к теме нашей передачи. Как воспитать ребенка успешным? Вдруг неожиданно. Христианский вопрос. Вот что вы скажете? И такое слово сейчас успешным. Качество жизни есть еще такое вот теперь. Успешным это как? Чтобы он Бентли купил?
Так я не знаю, что подразумевается под этим словом успешно.
Ну вот как-то вот успешно, может быть,
если вы избрали кем-то. Если речь идет именно о материальном успехе и таком вот...
Если только материальный, какой-то, так сказать, вообще
успех. Ну и все, что с этим связано.
Депутатом избрался, не знаю, сколько лет этому сыну, может, это маленький.
Я не знаю. Слава богу, ни одного депутата из моих детей не получилось и не получится.
Почему?
Потому что слово успешно у меня, в общем-то...
Нет, но депутат это не обязательно другим. Плохо. Почему?
Мы я там, не говорю, что прямо... это плохо. Должен, страной должен кто-то управлять.
А как же, нет,
я говорю в том, что, слава богу, я не ставил такой целью воспитать чиновника, вырастить или депутата, ну, или власти имущего
человека. Вот что человека. Такое вот, это, вот вкладывается сейчас?
В моем понимании, да, человек успешный, это человек, который нашел себя в этой жизни, а найти он может в этой жизни только в том случае, если он стал на путь поиска Бога, и не просто занимался богоискательством, а таких примеров, когда люди десятилетия ищут и находят, лучше бы ничего не нашли, чем нашли то, что нашли. То есть нашел Христа и стал на этот путь, путь крестоношения. Вот это успешный человек. Потому что, конечная, в общем-то, резолюция успешности или неуспешности, как суждение, выносим не мы, а выносит Господь Бог. Поэтому, если, так сказать, о житейски успешного человека мы видим, там стоит на могиле его памятник, который стоит столько, сколько стоит несколько квартир в городе Москве, это совсем не значит, что те самые черви, которые с одинаковым аппетитом кушают и успешных людей, и неуспешных, что душа его находится рядом с Господом Богом и общается с этим Господом Богом. Отец, получил такое право.
Отец Александр, вот по поводу успешных детей. Вот тут же вопрос спрашивают. А в какой школе надо учить детей? Вот успешных или неуспешных? Вот мы говорим, православные люди, вы говорите как пастырь, что успех – это когда человек движется в Царствие Небесное. Успех – когда человек принимает свое крестоношение. Да. А вот в какой школе учить детей? В простой, в элитной, в сельской? Или обязательно в православной гимназии?
Вы знаете, если бы была такая школа, на которой было написано «Успешная школа», и там учили тому, чему я сказал, наверное, было бы... Как было бы хорошо жить? Я бы первый, наверное, сам пошел учиться в эту школу в самый первый класс. Но, к сожалению, мы учимся каким? Методом проб и ошибок. Во-первых, если есть возможность учиться действительно в православной гимназии, если она рядом, а не надо 3 часа ехать с одного конца города на другой...
А может, это подвиг?
Ну, понимаете, от возраста зависит. Может, подвиг для родителя, но как ребенок реагирует? Если он тянет это... А мой сын учился в православной школе, и там была семья, которая приезжала из Подмосковья, и они тянуло это замечательно. Но были семьи, которые, ну, просто за 1.5 часа в метро, в час пик, ребенка так измочалили, что он просто не в состоянии был учиться. Они вынуждены были, ну, поменять школу. Не потому, что школа плохая, а потому что ребенок не тянул. То есть это надо все учитывать. А если нет такой возможности, то, но есть возможность выбора школы, то, по крайней мере, посмотрите там, в ту школу, где не просто пытаются дать какой-то объем знаний, хотя знания на уровне ЕГЭ, это как-то очень сложно назвать их знаниями, не начетничеством, да. Потому что знания подразумевают не только набор сведений, но и умение ими пользоваться, а не просто заполнять анкеты. А именно есть воспитательный элемент. То есть то, что было присуще даже старой советской школе, хоть школе и безбожной, но, по крайней мере, некие душевные положительные качества, которые могли стать платформой, могли стать для того, чтобы человек все-таки обратился к Богу и обратился к духовной жизни, которой, с чего мы начинали, в общем-то, наш разговор, было бы очень хорошо. Но если у вас нет альтернативы, есть та школа, которая есть, и никакой нет, то, значит... И там вы наблюдаете в этой школе много того, что ну, не хотелось бы видеть. Молитесь, чтобы Господь дал вам и разум, и силы, и знания как-то это сгладить, скомпенсировать. И пытайтесь сделать все от вас зависящее в семье, которое вы, кстати, должны делать, невзирая на то, в какую школу ребенок ходит, потому что вы воспитываете своих родителей, своих детей, родители ответственны, и перед Богом будут отвечать не учитель, а прежде всего папа и мама. На какой путь ребенка него поставили? На путь покупки новых айфонов или на путь крестоношения? Ну вот и попытался так ответить, не знаю.
Да, а вот Ольга спрашивает нас, ну... Понятна ее ситуация, казалось бы, простая, но как объяснить детям или отцу? Вот она что пишет. Если папа, например, ну, муж не ходит в храм, спит, а может, это бабушка пишет, спит, когда... А, детки с мамой, наверное, это бабушка пишет, Ольга. Спит, когда детки с мамой и бабушкой, да, собираются в храм. И дети, 4-8 лет, говорят, папа не ходит в храм, и мы не пойдем. Как поступать, что делать? Это бабушка, очевидно, пишет, которая воспитала вот дочь, и у нее...
А знаете, конечно, ситуация такая сложная в том, что мы имеем... Мы говорим, что дети воспитываются на примере своих родителей. А пример – это не то, когда они ставят своей целью. Я сейчас дам пример своему отпрыску. А тогда они просто копируют наше поведение. Когда мы спим, даже когда мы спим, когда мы едим, когда мы разговариваем, даже как мы общаемся с друг другом. Это все примеры, на котором воспитывается. И вот два, так сказать, получается. Один пример тянет в одну сторону, другой в другую. Конечно, идеальным случаем было бы попытаться так, чтобы, не противопоставляя детей и маму папе, попытаться научить детей на положительном примере, как надо делать, на отрицательном, как делать не надо. А это можно сделать только одним способом. Понимаете, когда вы ведете ребенка в храм, вы можете сказать не то, что пошли в храм, потому что я иду в храм, а для чего? Возраст, когда дети задают вопросы, зачем, почему и на каком основании эти вопросы, как правило, как из рога изобилия сыпятся, они требуют ответа. Мало того, ребенок должен с пеленок понимать, естественно, в силу своего возраста.
То есть не тянуть так вот просто.
Не тянуть руку. Просто потому, что так положено, потому что я считаю, что так нужно. А для чего? Для чего? Для этого надо объяснить, а для чего же взрослые ходят в храм? А если они не ходят в храм, то почему они не ходят?
Вот как папа, который лежит
и спит. И что это не просто не вина человека, но ребенку говорить, что папа виноват, это, наверное, не педагогично, потому что это папа. Хотя по факту это и это есть. О том, что это беда человека, что папа, ребенок может понимать те вещи, которые папа не понимает. И таких случаев масса, когда внуки приводят крестить бабушек и дедушек, будучи крещенной и посещая воскресную школу, своих бабушек и дедушек, которые получили такое вот атеистическое коммунистическое воспитание, но наступил момент, когда на примере ребенка вот делается с точностью до наоборот. По сравнению с тем, что как должно быть. Не бабушки, дедушки приводят ребенка в церковь, а ребенок приводит в церковь.
Да, у нас остается совсем мало времени, однако вопросы поступают. Ну, вот коротко, наверное, уже. Вот Александр пишет нам, а вот очевидно, результат такого воспитания-то переизбыточного, о котором мы говорили. Что делать, если дочь хамит? Взрослая. Выпивает одна и вместе с мужем, вот, оставляет детей, ну, внуков, со мной вдвоем, вот, и вечные ночные разборы, скандалы, воспитывала, старалась передать все лучшее, о чем мы говорим.
Ну, часто бывает по поговорке.
Понимаете, какая ситуация, да.
Хотели как лучше, получилось как всегда. Но есть такая ситуация. Да, многие вещи осознаются после того, как что-то уже исправить даже невозможно. Жизнь заново не проживешь. Приходится, как после взрыва, собирать осколки. Значит, придется собирать эти осколки. Взрослый ребенок – это не тот ребенок, который подчиняется вашим указаниям, нравоучениям, советам. Он, как правило, воспринимает их в штыки, и они оказывают обратный эффект. Единственное оружие ваше – молитва. Ну и помните о своих, получается, внуках. Делайте все, чтобы, по крайней мере, они не повторили те самые ошибки, которые совершила их мать.
Ну, и скажем,
и вы тоже.
Продолжая вашу главную мысль, что надо принимать, вот мы услышали очень важную вещь, детей такими, как они есть, с их недостатками, как заданность, как крест, как поручение Божие, вот, по их воспитанию. Правильно мы поняли сегодня?
Абсолютно верно.
Это важно. Счастья вам, дорогие наши радиослушатели. Благословите нас, отец Александр. Да, мир вам. До встречи в эфире. До свидания. У микрофона был Валентин Лебедев, редактор журнала «Православная беседа», и священник Александр Мартыненко.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.